Сегодняшний вечер мы рассмотрим вера Гедеона, вера или неверие и познание воли Божьей. Гедеон после того, как народ возопил, помните, к Богу, Господь посылает пророка, который говорит, почему это Господь сделал. Народу объясняет, а потом ангел Господень является самому Гедеону и приветствует его этим приветствием. Он жалится ангелу Господню. Ну вот когда мы читаем ангел Господень вот здесь, я скажу свое субъективное мнение, вы можете не согласиться, это мое мнение. В этом случае, в случае с Авраамом, в случае с Маноем, помните, мое мнение, что это был Христос. Это мое личное мнение. На чем основывается? Потому что ангелы не принимали поклонения. Ангелов не называли владыкой. Владыка один, небесный. Это Господь наш, правда? Ангелы, помните, в Откровении ангелу пытался поклониться, он говорит, не поклоняйся мне, мы сослужители. А здесь у Авраама и у Маноя, вот здесь, он обращается мне как к владыке, и пишется, что Господь у других. И сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян. Ну, конкретно говорит, это Господь. Не ангел сказал, а Господь. Вот в образе ангела являлся Господь, это мое, я не утверждаю, можете с этим не согласиться. Ну ладно, ну суть в чем, что после того, как Господь ему сказал, что ты поразишь, и он совершает вот это жертвоприношение ночью, вырубил дерево, разломал этот валов, жертвенник, построил там, новый жертвенник за ночь вместе с друзьями, 10 друзей у него было, принес жертвоприношение тельца семилетнего, это быка хорошего, можете представить, за ночь надо было в жертву принести. И все это совершил. Потом что он совершил? Ангел, он говорит, дай мне знамение Господу. Сначала говорит, дай мне знамение, а ты подожди. Господь ожидает, он приносит опресники, приносит мясо, приносит похлебку, на камень вылил. Господь жезлом прикоснулся, из камня огонь выходит, все это съел. Тут ему страшно стало. Вот после этого, говорит, смотри, что он сказал. Увидел Гедеон это. И сказал Гедеон, увы, владыка, Господи, смотрите, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу. Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь. То есть люди, когда встречались с Господом, не может человек остаться жив. Но вот в образе ангела Господь говорил Гедеону. Он совершил это вот за ночь тут. Я так представляю, утром просыпается отец Иоас, смотрит, жертвенник разрушен. Это же было в доме у них. И жертвенник Ваалу, и дерево священное. Жертвенник этот разрушен. Смотрит, и, видимо, Гедеон отцу рассказал, что не просто так разрушил. Ты знаешь, с кем я встречался до этого? И отец понял, отец тоже. Потому что люди поднялись утром, и все, глянь, кто-то разрушил жертвенник. Ну и тут же передали, что Гедеон, они убить его хотели. И тут отец вступился за Гедеона. Отец говорит, если он Бог, то он пусть сам за себя защитит. Заступился за Гедеона, и они успокоились, что этот Бог сам себя защитит. И вот тут объял, мы слышали, Дух Господень объял Гедеона, слышал хорошее слово, которое, вот эта близость с Господом, кажется, ну все, тут он затрубил трубою Гедеон. Пришло ему вот это вдохновение. Исполнился этой силой благодати от Господа. Пришло трубить трубою, и собираются к нему люди. Племя Авиезерова, пришло, и он послал колену Иванасину гонцов, Асиру, Завулону и Нефалиму. И они собрались все. Кажется, ну вот все, готовы идти, теперь сражаться с мадианитянами. То они по норам сидели, в горах прятались, а теперь пришло вот такое вдохновение для них. Но Гедеон стоит, и чего-то не хватает ему. Кажется, ну все, ты же уже жертвенник разрушил, и тебе знамение дал Бог вот с этой, с мясом, с этими сопрексниками. Но что-то не хватает ему. Я так его представляю, в таком сложении. И говорит Гедеон Богу, 36 стих. «Если ты спасешь Израиля рукою моею, так говорит, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть, если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моей Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле роса. Почему Гедеон это делал, братья? Говорите. Страшно было идти на такую армию, их действительно там армия. Что еще? Почему вот он, кажется, ну все, Бог тебе показал знамение с этим мясом, к тебе люди собрались, пришли, ты, ну вот что-то не хватало. Что он хотел с этой шерстью? Братья, думайте. А? Точно ли Бог будет с ним? Вот он хотел еще более убедиться, утвердиться, потому что он понимал. Во-первых, он был мал в глазах своих, как помните о Сауле. Когда ангел его Господь встретил, он говорит: «Я с племя Манасина, самого малого, я младший вообще, кто я такой?» Он понимал, что свое состояние по своим способностям, по, может быть, организаторским или каким, он ничего не может. Полную зависимость от Бога хотел в этом убедиться, что если ты, Господи, пойдешь, а если я пойду, то я ничего не смогу сделать. Против этого полчища я не могу, я хочу, ты уж не прогневайся, владыка. Я не сужу его за это. Некоторые скажут, может, маловерие, что тебе еще, мало было доказательств, тебе еще и вот такое надо знамение. Ну, а помните Моисея? Вспомните Моисея, параллельный случай с Моисеем произошел. Вот брат напоминал в проповеди об этом. Это после того, что когда уже вышли с Египта, когда перешли море, когда он на горе побыл, Моисей, а они тельца здесь сделали. И он сошел, скрижали разбил, все вот это. И потом вот все это возобновляется, и Бог говорит с Моисеем. После всего это, 33 глава, 18 стих. «Покажи мне славу твою. Если ты не пойдешь, то и не выводи нас отсюда». Он говорит: «Сколько я ж тебе уже убеждал, Моисей, ты же сам пережил». Это тот Моисей, который стоял перед морем, и у него хватало мужества. Народ уже восстал впереди моря, сзади фараонова войска. Народ восстает на него. А он стоит и говорит: «Стойте и увидите спасение Господне!» Сам ничего не знает. Идет шатер, на колени становится и вопиет Богу. Он не знает, как спасение это будет. Фараон настигает, впереди море стоит. Как оно будет спасение? Сам не знает. Но вот тут вера у него говорила. Как оно будет, не знаю. А к Богу вопиет, кричит. Я не знаю, вам приходилось в каких-то ситуациях быть таких, когда вопиешь к Богу? Не просто: «Господи, благослови на этот день и на эту ночь». И Бог ему, видя его, говорит: «Что ты вопиешь? Скажи им, пусть идут. Куда? В море идут. Помните это? И здесь Моисей, вот он все это прошел школу, говорит, если ты, Господь, не пойдешь, не выводи нас отсюда. Без тебя мы не пойдем. Он говорит, ангела пошлю. Да нет, покажи мне славу твою. Я хочу убедиться в твоем присутствии, Господи. Я хочу знать, что ты здесь. С тобой только мы одолеем это. Так и Гедеона, я не сужу его, не могу сказать, что это маловерие его, но он хотел ясно видеть Господнее присутствие. Он верил, и это его утвердило. И Бог не разгневался на это. Он послал ему вот это знамение шерстью для того, чтобы он мог утвердиться и укрепиться. Песню тоже поем хорошая. Часы тревог, уныние и сомнения. Помните? Не видя света, света пред собой, душа болит, терзается в волнении. Спешу, Господь, прийти к тебе с мольбой. И в каждом припеве вот эти светлые слова, как вдохновляющие страждущую душу. Как счастлив я, что я Христа имею. Как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею. Как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Вот после каждом куплете повторяются вот эти слова надежды, слова упования на нашего Господа Иисуса Христа. Утверждается наша вера. Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. И вот здесь, вот это немощное Гедеонова, Бог укрепляет и дарует этому утверждение познание своего присутствия и познание воли Божией. Как узнать волю Божию? Я думаю, каждый из нас задавался по тем или иным вопросам, которые возникали в жизни, как узнать волю Божию? Или кто-то задавался этим вопросом? Да. Я думаю, лично каждый задавал. Но есть воля Божия, которая отмечена в Слове Божьем. Это же воля Божия тут и изложена вот в этой книге. Она общая, универсальная воля Божия для всех людей. Хочешь вчера слушай, хочешь не слушай. Она одинакова, что ко мне, что к вам. Что из Писания мы знаем, что есть воля Божия, братья. Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда и могли соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения. Слышите, братья, воля Божия вот в этом, чтобы сосуд свой мы могли соблюдать в святости и чести, а не в страсти и похотения. Не предавайтесь. Если похоть и порочность, раньше пели псалом старинный, будешь силы отдавать, грех начнет, как мрак полночный, радость жизни угашать. И исчезнет вскоре сила, ветхости настанет день, а затем придет могила беспросветной ночи день. Если будем похотям отдаваться, то это нас высушит и опустошит и погубит. Значит, воля Божия есть освящение наше, чтобы мы воздерживались от всей нечисти. Что еще воля Божия? А?
Чтобы все люди спаслись.
Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Это воля Божия. И не верьте бы этим богословам, которые говорят, что Бог не хочет. Одни хочет, а то книгу. Ложь это настоящая. Бог хочет, Библия так говорит. И когда мы встречаемся и разговариваем, нам говорят, ну это так сказать, Бог хочет. Но и начинают выдумывать, ну, написано, чтобы все люди. Если было написано, Бог хочет, чтобы некоторые люди спаслись, мы бы так и верили, правда? Но верить надо Слову Божию, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. А почему не спасутся? Тут уже от кого зависит? От Бога или от нас? От нас. Он говорит, придите ко мне, не хочу смерти грешника. Помышляет о том, чтобы не отвергнуть и отверженного. Это воля Божия. Чтобы ты спаси. И кто-то считает, что я Были такие, считали, что я не предопределен. Это чисто сатанинское искушение для человека. А другой у нас страдал лет 5, наверное. Я похулил Духа Святого. Бог мне теперь спасения нету. Обманул его сатана. Мысли какие-то пришли, грешные, хульные, в голову. И следующая мысль, вот ты видишь, ты похулил Духа Святого. И все, у меня нет прощения. Прожил 5 лет человек молодой вот в таком состоянии. В собрание приходил, мне нет спасения, мне нет прощения, и все. И никому не открывалось. Потом уже братья как-то подошли с ним, разговаривали. Он говорит, ну как ты похулил? Он говорит, ну мысли мне приходят. Ты хотел этого делать? Нет, не хотел. Ну если ж ты не хотел этого делать, никого ж ты не похулил. Это тебе сатана мысль подогнал такую. А следующую мысль подгоняет, что ты похулил. Он же лжец, отец лжи, не верит ему. И когда ему глаза открылись, так что я не похулил? Помолились, обнялись, поцеловались, и брат стал Господа славить, дальше жить. Вот как обманывает лукавый. Бог хочет, чтобы все здесь спали. Что еще Бог хочет? Как? Презирать дорбы в сирот, в скорбях их. И хранить себя нескверненным от мира. Это истинное непорочное благочестие. Мы много можем перечислить. За все благодарите, ибо такова у вас есть воля Божия, братья. Это то есть для всех это воля Божия. Она, все заповеди в Евангелии, мы как-то в церкви у нас, я с братом Андреем Чумакиным разговариваю, написано, если любите меня, соблюдите заповеди мои, да? Я говорю, какие мы заповеди Христа знаем? Вот из 4 Евангелий. Мы, говорю, сейчас вот на пальцах, и у нас заповеди закончатся. Я говорю, ты займись-ка, выпиши заповеди ты, богослов. И он взял из 4 Евангелий все заповеди Христа, когда Христос говорил, идите, поступайте, делайте или не делайте, глаголы повелительного наклонения. Это же заповедь, то, что сказал Христос. И он выписал, оказалось, или 63 заповеди. Нашел. И мы по средам разбирали эти заповеди. Каждую среду, почти целый год, разбирали заповеди Христа. Я говорю, чтобы их выполнять, надо же хотя бы их знать. Заповеди, иначе как мы выполним? Соблюдите мои заповеди. Попробуйте, братья, прочитайте 4 Евангелия и все, что Христос вот говорил, запишите их. И, может, у вас даже больше найдете. Это то, что мы должны... Заповеди эти исполнять, это они одинаково, вот эта воля Божия общая, универсальная, для меня и для каждого из нас. Но есть и персональная воля Божия для каждого человека, личная. У Бога есть план о нас. Книга Иеремия, 29 глава, 11 стих. Помните то, что там написано? «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас». Намерение во благо, а не во зло, чтобы дать нам будущность и надежду. То есть цель одна у Бога, будущность не одежду. Но намерение ко мне может быть одно, к нему другое, к нему третье. Правда? То есть Божий план, когда Бог призывает, это касается призвания, служения, разный для каждого. Дарования разные Бог посылает. И как вот здесь узнавать волю Божию или... Волю Божию о твоем служении. Как здесь узнавать? Помните, с чего начинается 12 глава Римлянам? «Умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Для чего? Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Оказывается, чтобы не познать эту волю, она благая, угодная и совершенная, она для того, чтобы дать мне будущность и надежду. Что мне делать надо здесь? Он умоляет, о чем Павел? Представьте тела ваши Богу. То есть посвятить тело наше Богу. Едет брат в электричке. 3 мужика сидят. Картишки разбросали, 4-го не хватает. Говорит, будешь 4-м. Говорит, не буду. А что? Говорит, у меня рук нету. Они смотрят на него. Как рук нету? Ну, руки не мои, понимаешь? Тронутый или что? Заинтриговал он их. Как не твои? Ну, вы же понимаете, трое сидят, карты лежат. Вы же понимаете, это руки не мои. Как не твои? Я их Богу посвятил. Началась беседа на весь путь электрички. И карты так и пролежали в стороне. А с ними что значит Богу посвятил? Я не могу ими делать, что хочу. Они посвящены только на Божьи дела, руки. Представьте тела ваши в жертву живую. Жертва живая, не просто мертвая. Жертва живая, то есть делать что-то живое всегда движется, что-то делает. То есть мы работаем. Возлюби Господа всей крепостью твоей. Жертву живую, святую. Жертва святая, доброе дело, святое, не на грешные дела. Благоугодную Богу для разумного служения. И дальше, не сообразуйтесь с веком сим. Я не буду, не сообразуйтесь, то есть не соединяйтесь, не совокупляйтесь с этим веком. Не соединяйтесь с этим миром, с ценностями этого мира, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы ум наши, наши мысли были чистыми, чтобы наши мысли, наше сознание было согласно воле, в законе Господа, воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Вот оно, обновление ума в чем. И тогда ты будешь познавать, что тебе нужно в твоей жизненных вопросах, в персональной воле Божией для тебя, вот, брат и сестра, которых тоже это касается, касается всех верующих, познавать волю Божию. Что еще? Псалом 24, 12 стих. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Мы не знаем, как поступить, так или так. Что надо делать в этой ситуации? Кому Бог укажет путь? Ну, давайте, братья, говорите. Или вы уже устали?
Боящимся.
Боящимся, не бойтесь, говорите. А то мы заснем. Боящемуся Господа, страх Божий, об этом тоже говорилось, ему укажет он путь, который избрать. И тут же в этом псалме 14 стих, тайна Господня боящимся Его, и завет Его Он открывает им. Вот смотрите, кому Бог открывает. Человек, люди нечестивые тоже хотят, а вот будет у меня успех или не будет, ты узнай. Помните, идут на войну, Ахав собирается на войну с Иосафатом. Помните? А будет успех или нет? Все пророки собрались, говорят, иди, избадаешь рогами, пророчествует. А Иосафат был более богобоязненный, и что-то его сердце тревожится. Говорит, а слушай, а тебе еще пророка нет? Говорит, ну есть пророк, кто никогда хорошего про меня не говорил. Ну-ка давай его спросим. Зовут его, выводят. Михей, идти нам на войну, идите, будете иметь успех. А Иосафат чувствует, что что-то не то, он говорит. Понимаете, вот боящийся Господа, это какой-то индикатор есть, в душе у него есть. Иосафат был более богобоязненным. Он говорит, ну, хотите правду узнать? Ну, я видел, говорит, рассеянных, помните, вас всех. Ага, говорит, ну вот я же говорил, что он ничего доброго не говорит. Тут все пророки эти восстали на Михея. Говорит, от какой-то дороги отошел Дух Господень, чтобы в тебе говорить. Значит, на него. В темницу его посадите, пока мы не придем с победой. Посадили в темницу. Не знаю, сколько ему пришлось сидеть. Но Ахав был поражен на этой войне. Помните, Господа вопросили. И так бывает, вопрошают. Тайна Господня, боящимся Его. Тайна Господня и воля Господня, она, Бог ее открывает и говорит. По-разному. Помните, Аврааму Бог говорит, иди из дома твоего, от родства твоего. Куда идти? Не знаю куда, но иди. Он шел, не зная, куда он идет. Но Бог ему сказал. Он не знает, для чего Бог посылает. Бог не всегда так говорит, что иди, я вот то-то-то до конца тебе делаю. Аврааму вообще было сложно. Иди, все надо было оставить и пойти. Для чего, что, куда? Ну, неразумно, мы так не делаем, мы более разумные люди. Но Авраам пошел, поверил Богу, поверил Слову Его и пошел. И оставил след. По дороге шел, жертвенники строил, колодцы копал. След оставлял человек Божий после себя. Мы тоже идем по жизни и след оставляем после себя. Каждый из нас. Даже по пути Божьему. Это воля Божия была для Авраама. И он верил и шел. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой. Вера Моисея, мы о нем уже обращали внимание, при выборе невесты для Исаака тоже искали воли Божией. Важно это или не важно? Сами можете рассудить, важно или не важно. Но Авраам помолился и доверил слуге это важного дела. Слуга идет, как же угодить Аврааму, Исааку? На чем обратить это внимание? Как ее выбрать? Говорит, смотрите, на что он обращает, ему важное дело доверено господином, выбрать невесту, найти и привести, чтобы она подошла. Это так в старое время решались вопрос. И он обратил внимание, простые слова, вот если я попрошу пить, и она даст мне, и скажет, давай я и верблюдом напою, вот это она и есть. На что он обратил внимание для невесты? Добродетельная жена, делать охотно добро. Все так и получилось. Девушка у колодца, Ревека, попросил пить, она говорит, давай верблюда напою. И когда мы внимательно читаем, говорит, да, напои. Она с кушином, кушин, наверное, каменный был, нелегкий, да? Может быть, глиняный, тут полегче. Бегала до колодца бегом. 100 литров выпивает верблюд. Сколько там верблюдов, помните, не? Я не... 40 верблюдов, ты что? Не. Ну, там, по-моему, есть число. Может представить, с кушином она бегала до этих верблюдов. И смотрит этот раб, с каким удовольствием она делает добро. Для нее делать добро было потребностью. Иногда нас просят что-то сделать. Все заняты. Вчера или позавчера попросил нашу молодежь, надо съездить там, старичку помочь, забор загородить. Молодежь спросили братьев, все заняты, все трудятся. Ну, вы же заняты для себя чем-то, молодежь. Завтра, может, не попросят. Вот сегодня тебе есть возможность сделать доброе дело. Ты можешь свои дела сдвинуть и пойти. И она делала это доброе дело. Это была ее судьба. Бог ценит таковых. Доверие Богу вот в этом вопросе, в выборе невесты. Братья, я не знаю, тут есть и неженатые, наверное, есть холостые, у которых стоит этот вопрос. Это важный жизненный вопрос. Бог создал на это нас для семейной жизни. Принцип Богу доверия. Это важный принцип. Я хочу с вам рассказать свою историю в этом вопросе. Как познать волю Божию? Твоя она, не твоя. Я был молодой и Богу верил. Мне брат старший сказал, Сергей, женись. Ну, думаю, раз Мишка сказал жениться, надо жениться. А я его уважал, он был руководителем молодежи. Значит, а на ком? И стал у меня выбор, на ком? Ну, смотрю, хору, явно на сестре, на верующей. Да, на верующей. Не на верующих у меня даже не стоял этот вопрос. Ну, вот их там 40 или 50 сестер. А какую мне выбирать? Молодую, не старую, совершенно верно. Ясно, что молодую. Мне самому было 20 или 21 уже. Думаю, ну какую? Смотрю, красивенькая. Я говорю, как... Мне Слово Божие вспоминается. Миловидность обманчива и красота суетна. Думаю, ну на тебе. Ну я вроде симпатичная, все нормально. Но почему мне этот стих вспомнился вот в данный момент? Миловидность обманчива и красота суетна. Думаю, ну что, я обмануться. Потом я понял, что я могу обмануться. Я мог бы в эту сестричку влюбиться, все там, стал давать знаки внимания и прочее. И оказывается, обмануться могу в конце концов. А что мне делать, Господи? И потом молюсь, Господи, ну ты знаешь, какой я. И какая мне нужна, какая мне будет терпеть, какая мне будет нести, вот такого я. И вот то, что ты дашь, что будет самое лучшее, я согласен принять вот своей наивности такой еще юношеской. 20, это был июль, 21 уже исполнился. Да. Что? Да, после армии я служил. И значит, и вот так молюсь. И тогда я крест поставил на влюбленности. Это мой индивидуальный подход, братья. Если мы, немножко отвлекусь, если мы начнем волю Божию испытывать со шерстью, как Гедеон, мы обманемся. Понимаете? А Гедеон испытывал с шерстью, давай я буду с шерстью. Ничего не получится. Я вам рассказываю свой индивидуальный подход, свой персональный подход. Но принцип доверия Богу, он важен. В моей жизни было так. И значит, все, крест на влюбленности, только молюсь, Господи, усмотри, покажи мне ту вот, как Еву ты привел Адаму, и мне покажи, каким образом, я не знаю. Ты мне покажи, и все. И даже я в своей наивности молился, мне что-то жалко было инвалидов. Думаю, и Богу говорю, если даже она будет инвалид, и ты этого хочешь, то я согласен ее взять. Потому что то, что ты хочешь, то для меня самое лучшее. Воля Божия благая, угодная и совершенная, да? Ну и что вы знаете? Прихожу я с работы, молился, не помню, месяц, больше. Просто молюсь утром, вечером, эту нужду Богу открываю. Прилег на диван отдохнуть после работы. Лежу, в моем сознании ясная мысль. Ни голоса никакие. Сергей, вставай, иди к Шемерекам, и Нина тебе откроет дверь. А я себе думаю, чего я туда попрусь? Значит, я на другой бок перевернулся, гоню эту мысль. Да это я просто думаю об этом, и мне вот мысли пришли. Да, от множества размышлений, знаешь, чего. Вы знаете, я на этом диване, не знаю, сколько оборотов туда-сюда сделал, не хотел я. Не то, что она плохая. Я просто считал, что это мои мысли. Но когда оно мне просто в мыслях стоит, этот, мне ничего не оставалось, как встать, помолиться. Господи, неужели это моя судьба? Если это тебе, ну, делай, что хочешь. Уже вечер, часов 8 вечера, это февраль месяц. Я иду к ним, звоню. Она открывает, ну, заходи, что ты звонишь? Мне коленки затрусились. Я говорю, я Коли. А ее брат был Коли. Николай Шемерека, многие знают. Мы с ним дружились. Я Коли пошел, просидели, проговорили там. И я ходу оттуда. А у самого внутри все. Думаю, Господи, неужели это? Как же мне еще точнее? Вот как Гедеон. Как бы мне точнее убедиться в этом? Что она, не она. Я к ней не подхожу и ни слова ей не говорю. И как-то с своей сестрой разговариваю. Она говорит, ну что-то у тебя намечено об этом. Я говорю, ну, может, намечено. Да, говорю. Я говорю, а сам думаю, вот сейчас она скажет мне кого-нибудь, попадет она в точку. Она ничего не знает. Старшая сестра у меня, Вера. Я говорю, а кого бы ты мне посоветовал? Она говорит, да, ты меня не послушаешь. Я говорю, ну, послушай, не послушай, это мое дело. Ты мне скажи. Но она поняла, что у меня намечено. Ну и потом она говорит, ну мне две есть. Я говорю, мне на двух не жениться, ты мне одну говори. Она говорит, Нина Шемерека, и смотрит на меня вот так проницательно. А я как сидел на диване таким отвлеченным взглядом и остался сидеть. А внутри у меня все перевернулось еще раз. Она говорит, я же тебе говорила, ты меня не послушаешь. И я, ну все. И хожу, ей же ни слова не говорю. Хожу. О, мысль приходит. Если это от Бога, то меня же родители благословят. Они же меня воспитывали. Они же в моей жизни, в судьбе должны участвовать. Если родители благословят, то значит все тогда. Едем мы к родителям, там на посещение, они в районе жили. И, значит, там собрание побыло. В субботу я подхожу отцу, перед собранием еще в субботу. Говорю, отец, жениться я собрался. Ну и кого ж ты? Я говорю, Нину Шемерек. Он говорит, кого? Я говорю, Нину Шемерек. Ну ты ж посмотри, она ж вот эта самая тощая, говорит мне. Тебе же надо жинка, чтобы два ведра воды могла взять. Чисто по-сельски батька рассуждает мой. Ну, здоровая, чтобы крепкая была. Ну, ты посмотри, она как былинка, что ты берешь. Я думаю, что-то у меня концы не сходятся. Значит, это в субботу было. Ну, и все, на этом разошлись. Прошло собрание, воскресенье, все, уже выезжать надо ж. Мы в Брянске жили. А у меня вопрос не решен. Я тогда зову отца, мать, сестру свою и говорю, вот что, родители дорогие, я ее не выбирал. Я им рассказал свою историю. Если это Бог выбрал для меня, то я вам рассказываю свою историю и говорю им, вот крутите бумажек, хоть 100 штук, жребиев. А в одно ее имя напишите. Если она моя, я ее со 100 вытащу. Из 1000 ее вытащу. Отец смотрит на меня так. Говорит, ну ладно, не будем мы 100 штук. Одну пустую, одну ее. Я говорю, отец, как хочешь. Ну, короче, я вытаскиваю, ну, читай. Отец говорит, все, благослови вас Бог. И все, вы знаете, какой-то покой, мир на сердце пришел. Это мой персональный. Я вам историю свою личную, персональную рассказал. Все, потом. И в этот же день я еду, и приехали в Брянск, я вылез вместе с троллейбуса с ней. Она смотрит на меня, что ты вылез. Мне дальше ехать надо. А я с нею вышел раньше на остановке. Да. Значит, она... Я иду, да есть, говорю, вопрос. Идем по дороге. Первое мое свидание было, я говорю, ты пойдешь за меня замуж? Это первое свидание мое с ней было вот такое. По дороге мы идем. А она, конечно, в шоке, все. Не ожидала этого. А что, прямо сейчас надо ответить, что нет, говорю, я тебя не тороплю. Ты можешь подумать, помолиться, как хочешь. Я знаю, тут не надо давить. Некоторые торопятся, другой захватит. Вот если я не возьму там, братья, все это какая-то крысиная возня. Кто кого захватит, если я ее не возьму, я ее упущу. Или еще, ваша никуда не уйдет. Богу доверяйте, принцип этот. Богу доверяйте. Он вникает во все дела сынов человеческих. Но как же, предлагать надо. Да. Всему свое время. Ну, отбивать у кого-то, вот вы знаете, вот эта глупость. Это глупость. Ну, короче, я ей предложил, через 2 недели она дала мне согласие, поженились мы, прожили уже вот будем в 19-м году 40 лет совместной жизни. У нас 11 детей, 36 внуков. Уже почти все, одна еще дочка. Не замужем. Остальные все определились, все верующие. И это милость Божья, это милость Господня, это принцип доверия Богу, познавая волю Божию. Не будьте нерассудительны. Давид, Давид спрашивал когда-то, когда в Сикилах пришли, а их жен увели в плен, что делать? Весь народ на него поднялся. Он говорит, идти догонять. Бог отвечает, иди догонишь. Он спрашивал Кидес, по-моему, туда Саул должен прийти, и услышал, что он в город вошел. Это 1 Царств, 23 главы написано. И он молится, предадут ли жители города Саулу? Бог отвечает, предадут. Он должен был уходить оттуда. И спрашивали волю Божию, познавали волю Божию. Однажды брат, который печатью занимался, тоже нелегальная типография работала, христианин, знаете. Это была большая конспирация. И стало известно, что конспирация эта нарушилась. Некоторые посторонние люди узнали, что там точка. И я, говорит, молюсь, Господи, что делать? Раз узнали, могут сдать. И молюсь Богу, Господи, убирать точку отсюда или не убирать, вывозить, это ж надо вывести все. Туда привозят и станки, и бумагу, надо вывести все. И я не помню, какое место ему открылось. По-моему, или вот это с Саулом, что предадут из Писания. Все, помолились мы, говорит, за ночь организовали. Братья на машинах ночью повывезли все, оборудовали. Восьмая глава Римлянам, 14 стих. Ибо все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии. Все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии. Слушай, я затягиваю, наверное. Сколько мне? Дайте еще, и я закончу. Уже... А сколько мне закончить? 7 минут осталось. Хорошо. Все водимые Духом Божиим. Духа не угашайте. Мы чем водимы? Есть люди водимы различными похотями, еще с нами что-то движет. Но есть Дух Святой. Апостол Иоанн говорит, сие помазание учит вас. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил. Вот чему оно научило, в том пребывайте. Братья, личное отношение с Богом, оно дает вот это помазание от Бога, познание воли Божьей. Боящимся Господа Он открывает путь свой, Господь, и закон свой. Не будьте нерассудительны, но познавайте его волю Божию. Вот это водительство надо иметь. Едет Евнух по дороге, помните? К нему посылает Филиппа. Иди на ту дорогу, которая пуста. Что там делать на пустой дороге? Ну, Господь говорит, иди, как Аврааму. Лишних вопросов не задавай. Бог сказал, иди, иди. Бог призывает, иди. Там встречается этот Евнух. Помните, у них беседа состоится. По дороге он ему возвещает все о Христе, о спасении. Крестил его, он продолжал путь, радуясь. И, то есть чуткий был человек голосу Духа Святого. Познавать вот этот голос, слышать голос. Однажды сказал, и дважды слышал я, что сила у Бога. Мы читаем, вот это помазание, которое нас учит. Как бы поступил Христос в этой ситуации? И это подсказывает нам Дух Христов, который в нас обитает. Он подсказывает, как бы поступил Христос в твоей ситуации. Мы, люди, как священники в этом мире, иногда неверующие люди, они не знают, что как-то делать. У них бывают трудные ситуации, они обращаются к верующим. Павел плывет на корабле, буря гоняет их, помните, 14 дней. Не ели, не пили, вещи выбрасывают. Что? Но там есть человек Божий, который знает волю Божию. И Бог ему открывает эту волю. Он говорит, никто не погибнет. Если эти воины убегут, то погибнете. И он объявляет, выходит, этот узник выходит, но объявляет волю Божию. Он знает, что делать. В Израиле были люди, которые знали, что, когда делать в Израиле. Братья, это были люди, исполненные Духом. В то время были такие веселиилы, что как делать. Можно приводить другие примеры. Но узнав волю Божию, написано, в том и пребывайте, чему научило вас помазание. Узнав волю Божию, будь готов так поступать. Понятно. Понимаете? Михея позвали, волю Божию узнали, да? Ну что, послушали? Это не Господь тебе говорил. Они отвечают, ну и что? Если мы вопрошаем волю Божию, то надо согласиться, чтобы поступить так по воле Божией. Иногда люди вопрошают Бога. Возьмите пример Валаама. Приходят люди, Бог говорит ему, это кто тебе пришел? Говорит, так от Варака пришли люди, вон подарки принесли, хотя чтобы я пришел, проклял. Бог говорит, не ходи и не проклинай. Этот народ благословен. Все, он говорит, выходит им, не могу ничего, не пойду. Бог мне сказал, не ходи и не проклинай. Все, ушли во свояси. Другие люди приходят, которые более знаменитые, больше подарками. Он говорит, а что вы пришли? Бог мне сказал, не ходи, не проклинай. Ну, они разворачиваются и уходить. И он стоит, слюньки пускает, как говорит. Гуманитарку принесли хорошую, понимаешь ты. И он говорит, впрочем, подождите им. Вот кого волю Божию хочет узнать. Я у Господа спрошу. Что ты хочешь у Господа спросить? Чтобы Бог ответил тебе, иди и прокляни, да? И ты тогда побежишь. И Бог говорит ему, иди. Он с радостью садится на ослицу, вещи эти, наверное, дома сложил, которые они принесли, и двинулся на ослице. Помните, ослица бессловесная, то в поле сворачивать стала, потом уже прижала, потом легла, а он злится, бьет эту ослицу, ослица заговорила человеческим языком, это у него не смущает, смотрите, у него такой азарт идти, Бог разрешил, понимаете? То есть я хочу, Бог разрешил, бьет, да говорит, если бы был, я бы тебя убил бы сейчас тут на месте, осел со ослицей разговаривает. И пошел, братья, и пошел, ну там по горам ходили, ходили, а проклясть не может, Бог уста его взял в свою власть. Но он лукавое дело сделал. Потому что вещички-то надо было отработать. Их дома оставил. Он же их по горам не таскал. Так? Их надо было отработать. И он Вараку говорит, нет, Варак, ты не победишь этот народ. С ним надо дружить. Ты своих девочек и мальчиков туда посылай. Пусть они общаются и свое дело сделают. Пока они с Богом, они непобедимы. Ты Бога или их от Бога оторви, и тогда ты сделаешь свое дело. Этот коварный совет Валаама. Он аж дошел, он в Откровении читаем про этот совет. Учение целое Валаамово, которое сейчас процветает в христианстве, братья. Сегодня это учение Валаама процветает в христианстве. Мы слышали, дружба с миром, вражда против Бога. Он научил, так и получилось. Ввел Израиля в грех, стали блудодействовать, стали поклоняться Ваал-Фигору, потерпели поражение, и все. Вот такой лукавый совет Валаама, волю Божию, тоже пытался узнать. Поэтому, познав волю Божию, надо быть готовым поступать по ней. И однажды, если вы узнали, знаете, Бог, не искушайте Бога. Еще раз, может, сегодня Бог изменил свое мнение. Бог не человек, чтобы ему меняться. Написано, один брат, изречение его, оно осталось у меня в сердце. Не страшись стоящих впереди трудностей, но познав волю Божию, иди на риск. За последствия отвечает Христос. Познал волю Божию. Бог призывает к чему-то, иди. Чего бы то ни ставило, не задавай лишних вопросов Богу. Бог знает, что он делает. Давид не думал, когда шел на Голиафа. Он знал, что он не мог, терпеть не мог. Он поносит Бога и воинство Господне. Он идет, идут. Что будет, то будет. Юноши в Вавилонском плену тоже. Царь говорит, нет нужды нам тебе отвечать. Если сгореть, сгорим. Но Бог нас силен спасти от этого огня. Но если бы не так, то мы истукану твоему все равно не поклонимся. Они знали конкретно волю Божию. Вот в этих вопросах. Также волю Божию знать хорошо в служении, к которому Бог нас призывает. Апостол Павел или Саул тогда, когда Бог его призвал, он говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» Бог имеет дело для нас, имеет дары для нас. Мы в теле Господнем. Ноготок выполняет свою роль, волосок выполняет свою роль, ухо выполняет свое дело. У Бога есть для каждого из нас дело. Мы его выполним или не выполним. Это зависит от нас. Умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, чтобы вам не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением ума и познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Духа не угашайте. Аминь.